Приднепровскую пору любители услаждали слух почти по крижаничью не одним лишь церковным пением и уж, конечно, не одними лишь скоморожьими дудками или владимирскими рожками. В Москву приглашались европейские артисты и музыканты, в богатых палатах имелись инструменты, прежде диковинные, небольшие органы, фисафлы или позитивы в списках крижанича, клавицимбалы, видимо, чимбала или клавесины, скрипки, трубы, трубы раздвижные, тромбоны, деревянные духовые и прочее. И в слободе Кукуй по вечерам скучно не было. К органу, возможно, именно домашнему, крижанич относился без одобрения, дикий и недопустимый шум. Клавицимбалы принимал как скрипку и лиру и, наверное, сочинителем музыки играть на них умел. Однако чаще всего в его трактате упоминается флейта. А под конец текста следовало и признание – что касается меня, то ничто не кажется мне столь приятным, как игра на флейте, если она искусна и если музыка искусно исполняется, особенно в ночное время, когда на большом расстоянии все молчит. Душа уподобляет это небесной музыке, хору блаженных душ. В уши проникает удивительный и божественный звук. И, как я уже сказал вам, мне это намного приятнее, чем изысканнейшие мелодии, исполняемые огромным составом. Не скрою от вас, что не могу объявить этот вид инструментов вышедшим из моды. Умолкаю, и острие моей ручки должно прекратить скрипеть. Почтеннейше прошу извинений. Снова мои слова. Полагаю, что в стольном граде Сибири, куда с усердием посылали служить киево-могилянских птенцов, к тому времени появились хотя бы клавесины, чимбала, английские пандуры, в дальнейшем бандуры другие, струнные. Флейт уже, какая более всего подражала человеческому голосу, крижанич без трудов мог привезти с собой из Москвы, а прежде из Вены. Могла отправиться с ним в Тобольск и скрипка. Впрочем, все это были мои догадки. По прошествии месяцев я получил ответы на мои интересы. Питерцы не смогли назвать ни одной неизвестной мне еще личности, хорваты назвали, все это были люди с европейскими именами, но Крижанич встречался с ними в Риме, Вене, Амстердаме или Константинополе. Профессор Голубич, среди прочих, упомянул Калиостро. Калиостро же куролесил в 18 веке, скрипел во мне педант. «Батюшки, о чем я думаю?» — осадил я себя. «Калиостро. Ради милой беседы или вечерней игры на флейте Калиостро мог явиться к Крижаничу и в Тобольск. От Алферова и Городничего я вызнал 8 фамилий, но никаких следов их в фонде хранения не обнаружил. Мне бы отчаяться, но, к удивлению своему, к немоте или несговорчивости архива я отнесся спокойно. К тому времени я наткнулся на интереснейшие документы, связанные с тобольским посткрижаническим митрополитом Павлом Павлине Башне и его участием в возведении Кремля, Петропавловского монастыря в Тюмени, других сибирских зданий. Ну вот, если пофартило, значит и еще чего-нибудь отыщите, обрадовал меня Виктор Ильич Сушников. В нашем деле бумаги к бумагам. Вечером уведомление меня вызвали на почту к междугороднему разговору. Я перепугался. Не со стариками ли что? Звонил Костя Алферов. Слышимость была плохая. Костя кричал. «Елагин! Запиши, Елагин! Ну запомни! Михайло Елагин!» Коля Рогожкин наткнулся на него в списках посольского приказа. Пометы на Елагина забавные. Из подьячих молодой руки... Выбранен за то, что им небрежение чинится, не раз играл на службе в шахматы, замечены в том, что сидит худо, выходит, не спросив дьяков из старших подьячих. Выходил он, видимо, к кому-то из просвещенных Голицыных, был вхож в их дома. В пометах упрекали его в интересе к парсунной живописи и заморской музыке. Хвастался Библией Пискатора, будто бы у него есть... Приносил в приказ флейту. Перевели в сибирский приказ, а потом в 67-м отправили на государеву службу к вам в Тобольск. Не мне спасибо, Коле Рогожину. Копай, копай, и мне интересно. Это же я вынудил тебя поклониться тени Крижанича. Елагин. Елагин был такой, служил на таможне в гостином дворе, дьяком, надзирал и над строительством Кремля, то есть при губернаторе князе Гагарине, еще не отозванном Петром в северную столицу, и там повешенном, был в сотрудничестве с Семеном Ремезовым, в Тобольске же и скончался. В перечне фондов мне приходилось видеть упоминания бумаг Елагина, но разбирать их я отчего-то не стал. Что же мне Крижанич-то руку не направил? Или пока еще приглядывался ко мне, а теперь посчитал, созрел? Созрел? Фу ты, простите мне дурости мои тогдашние. Нетерпеливый человек может представить, как я провел ночь. А в 8 поспешил в гостиный двор. Ущельем Софийского взвоза бежал или даже несся. Бумаги к бумагам было мне обещано здешним хранителем древностей. Так оно и случилось. Фонд Елагина оказался обширным, в нем обнаружилось немало собственно елагинских документов, самих по себе ценных, но для меня-то самым важным оказались в тот день две стопки бумаг с сочинениями Ю. Крижанича, переписанными рукой бывшего молодого подьячего. Когда-то списки Елагина были свитками длиной 2 метра, но потом, судя по графике пометок, в начале 19 века их разрезали и сложили в стопки. С той поры бумаги Елагина, видимо, никто внимательно не разглядывал. Каковы были мои тогдашние ощущения? Не плясал, не выкрикивал экстатические слова, не подкидывал в воздухе головные уборы. Сидел тихо, уставившись бессмысленно в явленные мне бумаги, по-видимому, с полуулыбкой идиота, а рукой прижимал бывшие свитки к столу, дабы не улетели. В письме ко мне профессора Голубича, сообщившего о Калиостро, но не ведавшего о Елагине, были такие строки. «На столе передо мной в ЦКАДа» — Голубич в Тобольске побывал однажды, но часто работал в Москве — лежала связка листов, написанных Юрием Крижаничем. Я опустил руку на исписанный им лист, и мне показалось, что мы пожимаем друг другу руки, и между нами ничего нет, нет и 3 столетий. Может, так было и со мной? Я успокаивался, а успокоившись, ощутил усталость и досаду. Ну, произошло. Но оно и должно было произойти. Теперь, может, и скучно станет. А если мне повезло, то везение определено выбором мною сибирского архива. Единственное желание было бежать сейчас же на почту и отправлять телеграмму. Но адрес для телеграммы показался мне теперь сомнительным. На почту я не побежал и правильно сделал. Бумаги были заполнены скорописью Елагина. Сравнение с другими документами подтверждало его руку, скорописью чрезвычайно искусной, что не давало поводов для скорочтения, наоборот, требовало чтения неспешного. На первой стопке сверху было выведено «Юрий Крижанич об архитектуре». На второй же имелась неуверенная надпись елагинской же руки «О блудницах. Ю. К. Ч». Оригиналы автор создавал на своем общеславянском языке, делая пометы на латыни, и их хорошо знавший латынь Елагин в свои списки перенес. Трактат об архитектуре Елагину следовало бы добавить и живописи, построениями и приемами своими напоминал трактат о музыке, тоже послушание канону катехизиса. И цель у него была та же – послужить совершенствованию России. В первом разделе его повествований излагалась история зодчества, живописи и украшателей храмов, дальше автором называлось то, что, на его взгляд, могло принести пользу России. Понятно, каменное строительство способно уберечь от огня и создать красоту и удобство. Деревянная Русь была ему не мила. Постройки наши неудобные, окна низки, мало воздуха, люди слепнут от дыма. На этот раз угадывались собеседники Крижанича, каких ему не терпелось вразумить. Архиепископ Симеон Корнилий, кого он явно уговаривал поставить первое в Сибири каменное здание, будущий картограф и зодчий Семен Ремезов, возможно, тобольский воевода, а также и наш любитель шахмат, парсун и Библии, пискатора Михайло Елагин.